Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем серию наших бесед о геополитическом положении нашего региона, Центральной Азии, и о взгляде на данный регион со стороны международных игроков. И вообще будем определяться с нашим актуальным местом на политической и на геополитической, тем более, карте мира. Сегодня с этим нам разбираться поможет кандидат политических наук, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Давыдов у нас в гостях. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Рада вас приветствовать у нас в Кыргызстане.
Да, ну,
на самом деле, все, что касается нашего места в мире, оно сейчас имеет такой актуальный статус в обсуждениях в социальных сетях и, в принципе, внутри нашего общества. А мы с разных ракурсов смотрим на этот вопрос. Совсем недавно обсуждали и взгляд Китая на регион. Естественно, взгляд нашего стратегического партнера России на регион Центральной Азии. А сегодня, может быть, немножко со стороны Запада посмотрим, как мы выглядим, в частности, со стороны Соединенных Штатов Америки и других стран западного мира. В частности, у нас-то довольно актуальный вопрос в плане того, что за последний год минимум три довольно высокопоставленных чиновника Соединенных Штатов Америки в рамках своих турне по странам Азии заезжали и к нам. А у нас так получилось, что при президенте Алмазбеке Атамбаеве Кыргызстан расторг договор о сотрудничестве с Соединенными Штатами. Но сейчас вот по слухам, по крайней мере, это не выносится на поверхность, говорят, что этот договор каким-то образом снова пытаются запустить в работу. Поэтому вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как мы выглядим на карте мира и какие интересы есть у стран, которые смотрят на наш регион, ну, получается, с другой стороны нашего земного шара?
Ну, смотрите, если посмотреть непосредственно на сами Соединенные Штаты и на то, какое положение в их стратегической мире, картине мира занимает, в принципе, регион Центральной Азии, то, по большому счету, сам регион или субрегион, он занимает довольно периферийное значение, периферийное место. Если мы посмотрим на ключевой стратегический документ по внешней политике Соединенных Штатов, а именно стратегию национальной безопасности, то можно увидеть в нем такие две волны интереса к Центральной Азии, когда все страны упоминались одновременно, когда упоминался весь регион Центральной Азии, говорились какие-то пункты, связанные с наращиванием взаимного сотрудничества. И эти два пункта касались 99-го года, декабря, когда Россия выступила против бомбежек Югославии, против первой волны расширения НАТО. И сейчас, когда вот происходят события на Украине. Вот после конкретно этих двух волн, именно на уровне этого документа происходила эскалация значимости. Но это не означало в последующем, во всяком случае, в первой итерации точно, не означало роста значимости именно хозяйственных отношений, военно-политических отношений на какую-то системную перспективу. Если мы посмотрим, например, военную помощь или поставки вооружений странам Центральной Азии, то они прежде всего были связаны с Афганистаном. Отчасти ряд программ продолжается по, например, обучению военных, по обучению погранслужб и так далее. Так называемые программы ИМЕТ в американской терминологии. Угу. Но если мы посмотрим на весь регион в совокупности, то сейчас он не упоминается, он не находится на, если вот не считать последнюю стратегию национальной безопасности, вот до этого, ни на уровне партийных платформ, ни на уровне вот этой первой версии переходной стратегии национальной безопасности при первые годы администрации Байдена, ни на уровне даже ведомственных стратегий, а лишь на программном уровне есть какое-то более-менее детализированное понимание того, что мы хотим, собственно, делать с Центральной Азией, как мы собираемся развивать отношения. Если брать, например, непосредственно Кыргызстан, то там нет ничего, можно сказать, интересного. Что я имею в виду? Там буквально несколько, если не ошибаюсь, три всего цели, которые связаны с развитием экономики, и там тоже довольно общие, обтекаемые задачи, связанные с тем, что надо вот развивать экономические отношения в рамках субрегиона, надо содействовать и так далее, и так далее. С точки зрения государственного управления надо развивать демократические институты, надо бороться с коррупцией. Но вот именно такого прям интересного чего-то, в хорошем смысле, там, к сожалению или к счастью, не наблюдается. Если вот опять поднимать статистику, какие-то тенденции, которые в отношении региона идут, то если мы посмотрим инвестиции, они преимущественно моноориентированы. Они ориентированы в сектора энергетики Казахстана, при этом они последовательно растут из года в год. Тем не менее, нельзя говорить, что это именно, там, скажем, непосредственно вот государственная политика. Это интерес американских компаний к тому, чтобы развивать отношения там, получать прибыль и так далее. Другие страны в статистике настолько маргинальны, что их там просто не видно. Там минимальный абсолютно объем инвестиций. Если смотреть на товарооборот, там похожая ситуация. Да, торговля с другими, помимо Казахстана, странами тоже существует, но Казахстан преобладает во всей статистике товарооборота. Но сам весь этот товарооборот со всем субрегионом не превышает цифры 3 миллиарда долларов, что для Соединенных Штатов, ну, вообще не является значением. Да? Это меньше 0.5%, если не ошибаюсь, 0.7%, если я правильно помню, от их торговли со всем миром, их взаимной торговли мира Соединенных Штатов. И на самом деле схожая картина и для стран региона. Мы видим, что Соединенные Штаты для стран Центральной Азии это не больше 12% их товарооборота. Интересно, на самом деле, даже еще другой момент. Про военную часть мы поговорили, про инвестиции, торговлю мы поговорили. Про стратегическую часть мы тоже сказали. И любопытное изменение только я вижу в статистике по оказанию так называемой политической помощи. Это вот то, что у нас в информационном пространстве часто вспоминается под программами Национального фонда демократии, или вот можно еще вспомнить фонд демократии Государственного департамента, отдельный тоже фонд. Там наблюдается такая динамика. Если вот посмотреть всю статистику за последние 20 лет, то она постоянно растет. То есть мы видим постоянное увеличение числа проектов, но не сказать, что оно, опять же, какое-то драматически высокое. Единственное качественное отличие того, что вот можно, качественное новое, что там появилось, это то, что в Кыргызстане с 2014 года начался довольно большой рост проектов, реципиенты, грантов которых, да, то есть это те, кто получают средства, являются анонимными. Вот это любопытный момент.
Интересно.
И аналогичная динамика наблюдается в Казахстане с прошлого года. То есть вот мы видим вот такие два качественно новых момента. И здесь я поясню, почему это важно вот именно анонимно. Если все посмотреть проекты Национального фонда демократии, они преимущественно включают в себя информацию, о чем проект, тип проекта, средства, страна. И в большинстве стран мира указывается реципиент. В отношении, вот, как я сказал, Кыргызстана и Казахстана, Казахстана, вот за тот период, который я назвал, увеличилось число стран, число проектов, реципиенты которых анонимны. Их немного, их там буквально 7-8 штук, этих проектов, но это качественный такой маркер, который вот, например, в России, если посмотреть статистику, все проекты с 2011 года, все они анонимны. Если посмотреть Турцию, то там анонимные проекты появились в статистике с 2016 года, то есть после несостоявшегося попытки переворота. Это интересный момент, который вот я как исследователь, на который я обращаю внимание. Я не вижу в описании проектов, именно этих проектов в Казахстане и Кыргызстане, чего-то такого, что сильно бы цепляло глаз. То есть что-то там обычно упоминается в описании оказания помощи различным гражданским организациям, адвокатской деятельности и так далее. То есть, например, я не увидел в описании этих проектов поддержку там каких-то, не знаю, проектов, которые бы поддерживали бы, не знаю, там, рост уйгурского самосознания. Вот что-то такое, что вот, например, есть, в принципе, мелькает в экспертном сообществе Соединенных Штатов, но вот непосредственно, как говорится, на земле, вот в статистике, конкретно по этим двум странам, я не увидел. А возвращаясь к вашему вопросу, который вы задали относительно визитов, вот как это можно, соответственно, интерпретировать, вот такое? Я бы сказал, что последнее время Соединенные Штаты на разных уровнях, и на уровне вот, получателей этих грантов, и на уровне экспертного сообщества, и на уровне высших должностных лиц, прежде всего анализируют внутреннюю динамику, то есть собирают информацию, получают понимание внутреннее, что вот куда движется регион, что в нем происходит. Вот я бы так на это смотрел, потому что сказать, что здесь что-то такое грандиозное пытаются организовать, я бы не сказал, потому что стратегия показывает, что регион маргинальный. Его целеполагание политики в нем, оно внерегиональное. Оно подчинено, опять же, даже согласно документам, если смотреть непосредственно их документы планирования. Оно подчинено целям, которые напрямую взаимоувязаны с Россией и Китаем. То есть есть нет такой, например, смычки, как, например, с Израилем. Вот там есть обоюдная значимость. Там Израиль представляет значимость сам по себе, и там есть непосредственно отдельная вот израилецентричная стратегия. Угу. Вот. Такое вот в отношении региона и конкретно этих случаях я не наблюдаю.
Что касается Центральной Азии в целом, если немножечко отойти конкретно от нашей страны, буквально недавно появилось сообщение и опубликовало его издание «Политика». Говорилось там о том, что США могут передать Узбекистану и Таджикистану 46 военных самолетов из Афганистана в обмен на помощь в борьбе с терроризмом. Речь идет о тех самолетах, которые были оставлены в Афганистане, да, ну, то есть оставлены после ухода Америки из Афганистана.
Или границу вовремя перелетели.
Да, да. Самолеты эти остались в Узбекистане и Таджикистане. Сейчас Афганистан требует их назад, говорят, но это наше. А Узбекистан с Таджикистаном говорят, а вот не ваше, это Америке принадлежит, ничего
сами
вам не отдадим.
Да,
да, на нашей территории, значит, наша вот никуда не денется. По словам собеседников «Политика», Вашингтон хочет использовать самолеты в качестве рычага, чтобы закрепиться в регионе, где американские военные больше не присутствуют. При этом Соединенные Штаты намерены предоставить правительствам этих стран несколько самолетов в обмен на неофициальное соглашение об углублении отношений в области безопасности и борьбе с терроризмом. Вот вы сказали, что что касается военного сотрудничества, по крайней мере, в официальных документах так прямо этому внимания немного уделяется. При этом, ну вот, подобных шагах пишут мировые издания. Вот как вы оцениваете подобную информацию?
Ну, здесь, наверное, можно две интерпретации дать. Одна интерпретация, что это попытка, опять же, наладить какой-то, ну, прежде всего, политический, скорее, диалог с странами, о которых идет речь, странами Центральной Азии, вот, которым вы упомянули, поправьте, вот, Узбекистан и кого?
Таджикистан.
Таджикистан, да. Вполне такая, может быть, мотивация. Второе, это то, что Соединенные Штаты последовательно делают шаги против текущей власти в Афганистане. Это выражается не только вот конкретно в этом действии, но и в том, что замораживаются активы, те активы, которые принадлежали Афганской республике, то есть не Афганскому эмирату, а Афганистан, который никем не признан, а государством, которое находится в Организации Объединенных Наций и так далее. То есть в данном случае я бы не видел здесь за этим большой какой-то, опять же, стратегии. Ну, может быть, это частный какой-то вот разовый вопрос, потому что на нем не выстраивается длительный какой-то корень. Вот, допустим, давайте вспомним еще проект, который был запущен в последние месяцы работы правительства Гани в Афганистане, который включал в себя Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Соединенные Штаты. Там он, по-моему, даже назывался «Квад-2», но это опять же, на странице Госдепартамента. И, собственно, основные идеи, которые там вкладывались в развитие вот этой четверки, заключалось в том, чтобы развивать инфраструктуру между этими странами для того, чтобы, опять же, развивать какой-то там поток. И в перспективе, может быть, были разговоры о том, чтобы соединить это с Индией, но после того, как, собственно, были достигнуты эти договоренности, были подписаны документы, но вот именно непосредственного воплощения серьезного какого-то и дальнейших шагов нет. Да, конечно, смена, приход к власти талибов, это, конечно, безусловно, серьезно сыграло на это. Тем не менее, даже после этого контакты там продолжались, и были попытки что-то делать, но вот именно такого дальнейшего развития, динамики по развитию инфраструктуры, связывающей Южную и Центральную Азию, здесь не наблюдалось. Поэтому вот мне в данном случае сложно интерпретировать вот конкретно тот случай, который вы сказали, и ставить его в какую-то длительную какую-то линию.
Я только здесь упомяну, мы должны это сделать, что Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Да, но, к сожалению, или, может быть, к счастью того, что разговор, который у нас пойдет, все равно будет касаться проблем, которые связаны с этой ситуацией, поэтому будем продолжать. Что касается места нашей на карте, ладно, место, это понятное дело, а вот что включает в себя регион Центральной Азии? Мы здесь, в Кыргызстане, ну, особенно люди старшего поколения, вообще для них этот термин довольно новый. Мы привыкли называть наш регион Средней Азией, ну, это, скажем так, больше по-советски, по-старому, да, Центральная Азия, в том числе ваши коллеги приходят, говорят, а что это вы Россию выключаете из понятия Центральной Азии? Мы тоже здесь, для нас сюрприз, для нас Россия, это Россия, казахи, наоборот, говорят о том, что, слушайте, а мы больше, наверное, куда-нибудь вон туда, в Европейскую футбольную лигу, будем пытаться себя ассоциировать более, скажем так, западно, ну, по крайней мере, отдельно, не зря очень часто упоминается так, что страны Центральной Азии и Казахстан отдельно. Плюс ко всему, насколько, по крайней мере, я понял, товарищи с Запада очень часто присоединяют к нашему региону и некоторые даже субрегионы, которые не являются независимыми государствами, например, Синьцзян-Уйгурский автономный округ, Пакистан, Афганистан, вся вот эта неразбериха с Кашмиром и Иран, все это тоже Центральная Азия. Для нас это, скажем так, далекая заграница. Под чем мы воспринимаем сейчас регион, и какие он имеет рамки, границы, и с чьей точки зрения, какими они являются?
Ну, вот это очень, кстати, вы очень хороший вопрос подняли, вопрос определения границ, в принципе, регионов. Это хороший даже с исследовательской точки зрения вопрос. А как образуются те или иные регионы? Что мы включаем, какой основной фактор образует любые регионы? Это политика, это география, это язык, это что? И вот на этот счет можно сказать следующее, что Соединенные Штаты в формулировании своей политики в регионах, они выстраивают отношения со странами именно в рамках такой региональной политики. Они пытаются продвинуть какие-то идеи через маркирование, что есть вот такой-такой регион. Вот, например, в Государственном департаменте регион Центральной Азии, и про термин Центральная Азия я сейчас тоже вернусь, напомнить, если я забуду. Вот регион Центральной Азии относится к региону Центральная и Южная Азия, которые подчиняются единому целеполаганию, в рамках которого Соединенные Штаты пытаются продвигать, например, расширение влияния Индии. Другой вопрос, насколько это получается, насколько они последовательны этому, но как бы цель декларируется, задачи ставятся в рамках бюрократического планирования. Стараются развивать проекты, связанные с увеличением взаимосвязи этих двух регионов и так далее. Если в этом плане, это большой очень вопрос, почему вот, например, с российской стороны чаще тоже стал формулироваться термин «Центральная Азия». И у меня здесь, на самом деле, нет такого четкого ответа, потому что, на мой взгляд, это, скажем так, термин, который стал популярен, стал повторяться. А почему вот, например, Дальний Восток называется Дальним? Почему Ближний Восток называется Ближним Востоком?
Для кого он Дальний, для кого Ближний, извините.
Да почему вот Middle East или Near East, почему вот так это все называется? То есть если копать дальше, то там можно увидеть изначальную логику. И в логике Соединенных Штатов здесь надо с них брать, на мой взгляд, пример. Я здесь не агитирую, но это действительно логично, что если у вас регион, вот, например, яркий пример. Это Азиатско-Тихоокеанский регион или Индо-Тихоокеанский регион. Они начали называть регион АТР в нашей терминологии Индо-Тихоокеанским регионом, пытаясь сместить как бы центр своего внимания, скажем так, южнее, с Китая, на Индию, чтобы поднять ее статус, чтобы смотреть это в рамках единого целеполагания. Аналогичную картину, например, мы видели в отношении Афганистана, когда сменилась администрация Буша на администрацию Обамы, тогда трансформировалась военно-политическая логика из сугубо афганского театра военных действий в так называемый театр военных действий АВПАК. То есть, когда это все вместе, в совокупности смотрится. Почему? Потому что террористы сидели в так называемой зоне племен, и которые относятся к Пакистану. И не рассматривать это в рамках стратегии, это глупо, это понятно. И здесь аналогичная история. Или, например, вот мы уже говорили о Национальном фонде демократии. Вот сейчас точно год не назову, по-моему, это конец нулевых. Но если вот посмотреть ежегодную статистику, ежегодные отчеты их, к какому региону какая страна относится, простите, то мы увидим, например, что Украина и Беларусь, они стали относиться к региону Европы с вот как раз конца нулевых годов. Что любопытно, потому что, ну, казалось бы, ну, какая разница, да, к какому региону можно отнести? Это раньше называлось вот у них там Евразия, а теперь это Европа. За этим, почему это произошло? Просто так могло произойти, конечно, но, исходя из последующей динамики, скорее не просто так.
Смещение акцентов.
Да, конечно. Смещение акцентов. То есть вот в рамках какой логики вы выстраиваете не просто вот конкретные вот сиюминутные действия, а логику бюрократии, то есть логику инерции. И чем больше вот вы вовлекаете там, институтов, которые контролируют общественное развитие, стимулы и какие-то цели, там, логику людей, тем больше вы вовлекаете вот в эту матрицу. И, соответственно, просто инфраструктурно вы начинаете массой захватывать, ну, в нейтральном смысле этого слова, или вовлекать, скажем так, в другую орбиту развития и целеполагания. Вот в этом плане это на самом деле очень серьезный вопрос, почему вот мы называем один регион так, другой регион так. И в нашем экспертном сообществе я вот вижу, что Центральная Азия — это просто вот как вот слово мем, да, скажем так. Оно распространилось, все начали его использовать. В принципе, понятно, потому что Евразия, вот еще маленький клочок, как бы это Евразия, вот центральная, ну, как бы, это как бы человеческая логика, банальная. А по-хорошему, вот с точки зрения государственной политики, надо дать четкое понимание, почему вот это так. Это так, почему Иран, к чему он относится, к Ближнему Востоку или к Южной Азии. Тут регионоведы могут поспорить, например.
Ну да, вот. Здесь политики, собственно, или спорят, или не спорят, но, по крайней мере, когда президенты наших сопредельных стран встречались в Чулпан-Ате этим летом, он тоже назывался «Встреча президентов Центральной Азии». И кто был на этой встрече? Президенты Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Для нас Центральная Азия ограничена стран, довольно тесно, скажем так. Да. Что касается того, вот первый вопрос, который мы задавали конкретно о том, как видят наш регион с другой стороны земного шара, со стороны США. Вы знаете, вот геополитику можно, наверное, наблюдать даже по Бишкеку, например, да, потому что если вы попросите таксиста отвезти вас в американское посольство, вас отвезут, не спросят, где. Попросите в российское посольство, тоже все знают, где оно находится, отвезут. Где находятся другие посольства, а Бог его знает, их много, и, может быть, не особо важно. То есть, понятное дело, что акценты здесь и люди сами тоже расставляют. По тому, что вы сказали, да, того, что, возможно, будут и уже выделяются гранты, скажем так, анонимного содержания, у нас тоже в стране такие вещи, как НКО, НПО, понятно, что здесь терминологии все путаются, но четко ассоциируются с какими-то американскими инструментами мягкой силы. В том числе и тех людей, которые живут на гранты, успешно у нас тоже называют грантоедами, таких людей довольно много, ничего плохого или хорошего я в этом тоже не вижу, живут и живут. Другое дело, что касаемо того, какими инструментами они пользуются, и стоит ли этого опасаться. Президент первой нашей страны Аскар Акаев в недавнем интервью говорил о том, что если бы не Freedom House американский, то не было бы никакого 2005 года. На самом ли деле вот эти инструменты, которые используют на таком большом расстоянии, вроде бы с гуманитарной целью, американцы действительно могут каким-то образом угрожать политической стабильности и безопасности, например, нашей страны или какой-то другой страны региона?
Ну, вы знаете, я здесь две вещи скажу. Во-первых, первое про то, как это воспринимать, а второе про взаимосвязь. Наверное, я даже со второй, наверное, начну вещи. Про взаимосвязь. Дело в том, что как бы в пустом поле не работают. Здесь, когда Соединенные Штаты или другие западные страны используют такие инструменты в политической, допустим, области, то они используют это в рамках какого-то контекста. И вопрос, кто вот действует в рамках этого контекста, действует ли, насколько вот та или иная тема, она начинает политизироваться, или она не встречает такого воздействия. Тут нужно смотреть конкретно целеполагание этих организаций. Вот здесь я плавно перетеку, собственно, в первый пункт, который хотел сказать. Нужно профессионально исследовать, что конкретно кто делает. Mm-hmm. Потому что не всегда каждая деятельность является обязательно там...
Подрывной какой-то.
Да, подрывной или говорящий о том, что вот сейчас они тут хотят устроить революцию и так далее. Если посмотреть именно американскую статистику Агентства по международному развитию, она в значительной степени идет в рамках стандарта Организации экономического сотрудничества и развития. Там единый стандарт оказания зарубежной помощи в рамках политики содействия международному развитию. Это официальные термины. Политическая помощь, она в том числе, например, включает то, что называется техническая помощь, а это, в свою очередь, скажем так, повышение квалификации людей для того, чтобы, например, повысить качество государственного управления. Ну, например, там, налоговая служба, или пограничная служба, или цифровое правительство, вот, и так далее. Вот это все. Да, это можно отчасти отнести к политической помощи и говорить о том, что вот за этим стоит политический интерес. Но это не всегда так, но такое тоже есть. Соответственно, надо конкретно смотреть конкретные случаи, как это все может работать, какой может быть интерес. В этом плане не надо, скажем так, все черной краской мазать. Это на самом деле контрпродуктивно. Потому что в том числе многие организации, они получают гуманитарную помощь, которая оказывает помощь, например, по борьбе с вопросами, с проблемами, связанными с продовольствием, с здравоохранением и так далее, и так далее. Тут вопрос, в общем, как это все развивается. Вот с анонимными это уже так, это маркер, потому что зачем изъяли статистику, кто получает средства? Есть же причины. Надо посмотреть, почему. Чем конкретно занимаются эти организации, посмотреть их публикации. Вот, например, за последнее время вот это новшество, они усилили свое присутствие в распространенные в странах субрегиона в социальных сетях, прежде всего, вот, например, в Телеграме в последнее время, они очень часто начали публиковать. Вот надо смотреть, что конкретно публикуют, с какой целью и так далее. Это такой скучный, скажем так, процесс, которым не все хотят заниматься, но вот я один из тех, кто этим занимаюсь.
Вы сказали, что интерес к Центральной Азии возрастал после определенных событий, да, и в 99-м году, и сейчас он возрастает. При этом активность повышается, и давайте я побуду немножечко диванным экспертом и постучу кулаком по столу. Люди говорят, чего им надо, чего они нам помогать решили вдруг? Ну, себе помогите там где-нибудь, пожалуйста, к нам особенно не лезьте. С чем вы связываете конкретно повышенный интерес к Центральной Азии на фоне крупных геополитических событий, если географически мы от этих событий находимся достаточно далеко?
Ну, я бы не сказал, кстати, что на самом деле достаточно далеко, потому что, например, проект «Один пояс, один путь» пролегает как раз либо через страны Центральной Азии, либо через сопредельные территории, и, соответственно, через общественные связи можно понимать, как это все происходит, как конкретно этот проект реализовывается, какие социальную нагрузку он там может иметь и так далее. То есть, как бы изнутри в объеме посмотреть. Это одна история. Вторая история, опять же, Афганистан, да, или России рядом. Тоже все это не сказал бы, что так уж далеко от Центральной Азии находится. Или вот, например, Каспийский вопрос, связанный с энергетикой сейчас, по прокладке газопровода из Туркменистана, если не ошибаюсь, в Азербайджан. Это тоже вопрос, который следует исследовать. То есть как устроен правовой режим Каспия. То есть широкий спектр вопросов. И в этом плане, конечно, Центральная Азия, она она привлекает очень много внимания в связи с ростом внимания в адрес России и Китая за последние 15-10 лет со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Но в то же время она занимает опосредованное внимание, то есть она находится на периферии. Она, логика в отношении Центральной Азии строится на внерегиональной основе. То есть она подчинена логике стратегии, в которой она скорее является тактикой, я бы так сказал. Вот так, вот так. То есть есть большая какая-то стратегия, и вот Центральная Азия в ней выполняет функции по решению не целей, а задач. Вот так.
Когда читаешь разные западные публикации по поводу нашего региона, да, там есть очень много таких нелестных, с одной стороны, как кажется, определений, да, того местоположения, где мы находимся. Это и депрессивный регион, где-то даже место экологического бедствия, если взять Арал, да, или, скажем так, не очень интересный регион с точки зрения геополитики. Тем не менее, тоже такие вещи мелькают. Но, тем не менее, раз уж мы об этом говорим, и в том числе и недавно в Астане Владимир Путин говорил о том, что, в принципе, сейчас акценты смещаются по большей части в геополитике в сторону азиатских стран. В Центральной Азии в этом контексте, при более высоком внимании к этим странам, к более открывающимся возможностям, инфраструктурным и интеграционным, есть ли у нас возможность, ну, скажем так, чтобы вот эта геополитическая ситуация со смещением акцентов сыграла нам по большей части на руку, и, может быть, мы здесь, ну, жить лучше бы стали. По крайней мере, у людей интерес к этому самый большой. Очень многие люди как раз-таки ассоциируют политический интерес к нам или как угрозу, или как возможность. Вот что это для
нас? Честно говоря, я считаю, что это очень правильный вопрос. Интуитивно кажется, что да, это должно сработать, я имею в виду вот переориентация на восток, допустим, России, и должно, соответственно, повыситься внимание к Центральной Азии. Но вот здесь я бы, на самом деле, этот вопрос переадресовал бы специалистам, которые непосредственно занимаются механизмом санкций, финансовых переводов, как вот происходят денежные потоки, как работает, вот именно в самом непосредственном смысле, как работают вторичные санкции и так далее. Потому что здесь желание, может быть, развивать двухсторонние отношения, может быть большое, а вот механизмов для того, чтобы это делать, вот карточки МИР, например, все больше и больше банков в третьих странах, где они даже работали, банки этих стран начинают отказываться от работы этой системы для того, чтобы не попасть под американские вторичные санкции.
У нас три банка совсем недавно отказались. Вот. Хотя, казалось бы.
Да, вот. Но говорить о том, условно говоря, что им не надо было отказываться, но я не могу, потому что я не специалист в этом вопросе. То есть здесь надо конкретнее смотреть, почему это так происходит, какие другие альтернативные механизмы мы можем сделать, или что мы должны сделать, чтобы снизить риски вторичных санкций. То есть здесь вот нужно действительно разговаривать с банкиром, например, каким-нибудь крупным, или с экономистом, который инфраструктурный, хозяйственный вот этот вопрос может конкретнее описать. Потому что именно вот здесь упирается все в инфраструктуру, вот в базу.
Угу. В экономику, наверное, в первую
очередь. Да, да.
Еще немножко про ассоциации, как нас видят со стороны, когда жители Кыргызстана, небольшой страны, которую, кстати, у нас называют по-разному, официально мы называемся Кыргызская республика, внутри страны мы привыкли называть нашу страну Кыргызстан, кто-то ее называет транскрибированно Киргизия, и на Западе, когда у тебя спрашивают, откуда ты, говорят Курдистан, да, да, знаю, хотя и страны такой на самом деле, скажем так, в политических границах нет. Мы уже перестали на это обижаться давно, мы маленькие, и, может быть, даже и хорошо, что про нас иногда забывают. Тем не менее, очень часто, когда все-таки вспоминают наше место на карте, вспоминают и неспокойного соседа, по крайней мере, через Таджикистан, говорят об Афганистане. Частый вопрос от наших слушателей, которые, вообще, скажем так, когда мы поднимаем этот вопрос с экспертами, в том числе и с международными, говорят, слушайте, а зачем мы трогаем Афганистан? Ну, американцы же ушли оттуда, значит, все, им больше там ничего интересного нет. На самом деле ли так? Расскажите нашим слушателям.
Ну вот на самом деле, выйдя из Афганистана, они, можно сказать, не ушли, да, потому что американцы в Соединенные Штаты, будучи крупнейшим финансовым центром в мире, имея крупнейшую, ну, главную резервную валюту в мире, могут воздействовать mm-hmm. на процессы опосредованно так, что будет коренным образом качественно меняться процессы общественного развития в этих странах. И действительно, Соединенные Штаты сократили свое прямое присутствие в Афганистане, выведя оттуда войска, большое число своих гражданских специалистов и так далее. Тем не менее, вот даже... Если вот мы посмотрим на не на американские даже санкции, а на ООНовские санкции, любой субъект, который будет развивать отношения хозяйственные с действующими властями, инвестировать туда и так далее, в полной мере в логике международного законодательства может оказаться там под санкциями. Mm-hmm. Причем, ну, то есть Соединенные Штаты могут, например, лоббировать через Организацию Объединенных Наций и будут иметь абсолютно полные основания для того, чтобы это делать, если, допустим, Китай начнет развивать добычу полезных ископаемых, о чем, что он уже пытался делать, когда Соединенные Штаты и, другие, и их натовские союзники изначально хотели выйти в декабре 2014 года. Здесь как раз это очень удобная ситуация, потому что у вас есть небольшие страны в лице Центральной Азии, под боком которых находится такой клубок проблем, связанных с наркотрафиком, с проблемами социально-экономического развития, с эпидемиями, с миграцией нелегальной и так далее, с ячейками террористов, то есть прям подарок, да, и по соседству находятся главные конкуренты на геополитической арене Китай и Россия. Угу. Зачем Соединенные Штаты что-то здесь должны делать? Вот я не, если логикой Соединенных Штатов рассуждать, я вот не нахожу здесь, скажем так, ответа. То есть в этом плане это понятно, то есть это укладывается в какую-то конкретную логику, что здесь чем хуже, тем лучше, может быть. Именно в логике той, которая сейчас стоит в стратегическом планировании США.
Знаете, когда ты рассуждаешь о том, где что находится на карте, это одно. Когда ты оказываешься непосредственно в регионе, это совсем другое. Когда ты можешь увидеть страну изнутри, ну, действительно понять, какой здесь дух, о чем думают люди, как они выглядят, по крайней мере. Вы говорили о том, что вы впервые приехали к нам в страну. Да. Вот вы по приезду успели прочувствовать, в каком регионе вы находитесь? И вообще, какие первые впечатления, ну, от того, что вы...
Первые впечатления очень теплые. Здесь. Люди производят очень теплые впечатления. То, как общаются, то, как встречают, то, как общаешься с экспертами. Ну, вот, в частности, общался с людьми из дипломатической академии МИД. Я, к сожалению, всего 2 дня здесь, не очень много чего успел увидеть, но и говорят, что здесь погода была гораздо лучше, чем сейчас. Вот, я в это охотно верю. Но даже при такой погоде мне Бишкек представляется прекрасным первым городом для того, чтобы изучить и страну Кыргызстан, и Центральную Азию в целом, поближе узнать логику, в которой живут люди, понять их ближе. И для меня вот действительно эта страна и этот город сейчас производят самые положительные и теплые впечатления и в человеческом плане тоже. Mm-hmm.
Спасибо вам большое. На самом деле так оно, наверное, и есть. Когда ты хочешь узнать друг друга, необходимо встречаться, говорить. А если уж получается прожить какое-то время вместе, так вообще эта связь оказывается, ну, как показывает, по крайней мере, мировая историческая практика, нерушимая на многие-многие годы. Главное все это не потерять. О месте нашего региона на различных картах разных политических и целых страновых институтов мы сегодня говорили в нашей студии вместе с нашим гостем, кандидатом политических наук, научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексеем Давыдовым. Алексей, были очень рады с вами познакомиться. Большое спасибо. Взаимно. Добро пожаловать в Кыргызстан. Всего вам хорошего.
Спасибо, что позвали.